Глава 5. О чем говорят и что видно на дороге из Атины в Трапезунд. Нетрудно догадаться, и не стоит лишний раз повторять, что жених и невеста были счастливы обрести друг друга. Они благодарили Аллаха за чудесный случай, приведший Ахмета на место, где буря выбросила тартану, и они испытали неизгладимое волнение. Понятно также, что Ахмед, как и его дядя Кирабан, торопились узнать, что же произошло со времени их отъезда из Одессы. Амазии и Недже пришлось сразу же рассказать об этом во всех подробностях. Само собой, что для девушек была найдена сухая одежда, а Ахмед надел местный костюм. Хозяева и слуги, сев на скамеечке перед потрескивающим пламенем очага, могли больше не беспокоиться о буре, последние порывы которой свирепствовали снаружи. С каким волнением все узнали о том, что произошло на вилле Селима через несколько часов после того, как господин Кирабан увез своих спутников по южно-русским дорогам. Нет, вовсе не для того, чтобы продать девушкам дорогие ткани, бросил якорь Ярхут в маленькой бухте у самого подножья жилища банкира Селима. Он сделал это, чтобы осуществить гнусное похищение, и все заставляло полагать, что он действовал по тщательно обдуманному плану. Как только черное дело было сделано, тартана сразу же вышла в море. Откуда было узнать девушкам, что банкир Селим слышал их крики, что несчастный отец прибежал в момент, когда гидара огибала последние скалы бухты и был ранен выстрелом с палубы тартаны? Что касается пребывания обеих девушек на борту, то Амазия могла рассказать об этом лишь немного. Видимо, по заранее отданному приказу капитана и экипаж оказали уважение ей и Неджеб. Им была отведена самая комфортабельная на судне каюта. Там они ели и отдыхали. При желании девушки могли подниматься на палубу, но за ними постоянно наблюдали, как бы в порыве отчаяния пленницы не попытались предпочесть смерть, ожидающей их участи. Ахмед слушал этот рассказ со стесненным сердцем, спрашивая себя, действовал ли капитан по собственному почину, чтобы продать узниц на рынках Малой Азии. Гнусная и еще нередкая торговля. Или преступление было совершено в интересах какого-нибудь богатого господина из Анатолии? На этот вопрос ни Амазия, ни Неджеб не могли ничего ответить. Всякий раз, когда, плача от отчаяния, они спрашивали об этом Ярхуда, последний отказывался от каких-либо объяснений. Так что им не было известно, ни на кого работал капитан Тартаны, ни куда он должен был их отвезти. Это больше всего и хотел узнать Ахмед. Что же до самого плавания, то первоначально оно шло благополучно, но медленно, из-за штиля, установившегося на несколько дней. Было очень заметно, что задержка раздражала капитана, отнюдь не склонного скрывать свое нетерпение. Отсюда девушки заключили, и Ахмед с господином Кирабаном согласились с ними, что у Ярхуда было задание прибыть куда-то в назначенный срок. Но куда именно? Ясно было лишь одно — это должен был быть какой-то малоазиатский порт. Наконец штиль прекратился, и тартана смогла продолжить свой путь на восток, или, как сказала Амазия, в направлении восхода солнца. Так она плыла в течение 2 недель без каких-либо происшествий. Несколько раз ее путь пересекался как с парусными военными и торговыми судами, так и с быстроходными паровыми кораблями, регулярно бороздящими огромный простор Черного моря. В этих случаях капитан Ярхут принуждал узниц спускаться в их каюту из опасения, что они подадут сигнал бедствия, который будет замечен. Понемногу погода стала хмуриться, затем испортилась и, наконец, сделалась отвратительной. За 2 дня до крушения гидары начался сильный шторм. Амазия и Неджеб по раздражению капитана поняли, что он вынужден изменить маршрут. Буря заставляет его плыть туда, куда ему вовсе не хотелось. Девушки чувствовали себя несколько лучше, поскольку ураган относил их от той цели, которую гидара хотела достичь. «Да, дорогой Ахмед», — сказала Амазия, кончая рассказ, — «когда я думала об ожидающей меня участи и увидела себя разлученной с вами и увозимой туда, где мы никогда не встретимся, то заранее приняла твердое решение. Неджеб знала об этом. Она не помешала бы мне осуществить его. Еще до того, как тартана достигла бы этого проклятого берега, я бросилась бы в волны. Но пришел шторм, и то, что должно было погубить, спасло нас. Мой Ахмед, вы явились посреди бушующих волн. Нет, я никогда этого не забуду». «Милая Мази», — ответил Ахмед, — «Аллаху было угодно, чтобы вы были спасены мной. Но если бы я не бросился на помощь первым, то это сделал бы мой дядя». «Конечно, клянусь пророком!» — воскликнул Кирабан. «И подумать только, что у такого упрямого господина доброе сердце!» — не удержалось Неджеп.
«А, это малышка, которая меня бронит!» — засмеялся Кирабан. «Признайтесь, однако, друзья, что мое упрямство бывает иногда к лучшему!»
«Иногда?» — спросил Ван Миттен с недоверчивым видом. «Хотел бы я знать».
«Несомненно, друг Ван Миттен, если бы я уступил фантазиям Ахмета, если бы мы поехали по железным дорогам Крыма и Кавказа вместо того, чтобы следовать по побережью, оказался бы здесь Ахмет, чтобы спасти невесту при кораблекрушении?»
«Нет, конечно», — ответил Ван Миттен.
«Но, друг Кирабан, если бы вы не вынудили его покинуть Одессу, то и похищение, безусловно, не состоялось бы». «А, так-то вы рассуждаете, Ван Миттен. Вы хотите поспорить на эту тему?»
«Нет, нет», — ответил Ахмед, предвидевший, что в подобном споре голландец проиграет. «Уже поздно взвешивать все за и против, лучше немного отдохнуть».
«Чтобы уже завтра снова отправиться в путь», — сказал Кирабан.
«Завтра, дядюшка, уже завтра?» — воскликнул Ахмед.
«А не нужно ли Амази и Неджеп? О, Ахмед, я вполне в силах и завтра...»
«Ага, племянник», — воскликнул Кирабан. «Теперь, когда маленькая Амази рядом с тобой... Ты уже не торопишься. Однако конец месяца приближает фатальную дату, и в ней есть определенный интерес, с которым нельзя пренебрегать. Так что позволь уж старому негасанту быть более практичным, чем ты. Пусть каждый выспится получше, и завтра отправимся в путь, как только найдем какое-нибудь средство передвижения».
После этого спутники расположились, по возможности, удобнее в доме рыбака. И, безусловно, устроились не хуже, чем в любой из гостиниц Атины. После стольких волнений все были счастливы отдохнуть в течение нескольких часов. Ван Миттену снилось, что он продолжает спорить со своим несносным другом, а тому, что он находится лицом к лицу с господином Сафаром и призывает на него все проклятия Аллаха и его пророка. Лишь Ахмед ни на миг не мог закрыть глаз. Вопрос, с какой целью Амазия была похищена Ерхудом, беспокоил его не на шутку. Что если у этой неприглядной истории еще будет продолжение? Жених спрашивал себя, исчезла ли опасность с крушением Гидары. Не зная, что Ерхуд уцелел и считая весь экипаж погибшим, Ахмед все же испытывал безотчетные опасения. Сейчас, возможно, им ничего пока не грозит, но тот, для кого Ерхуд действовал, какой-нибудь богатый господин, а, возможно, и какой-то паша из анатолийской провинции, скоро обо всем узнает. Без особого труда он снова выйдет на следы девушки, а в этой почти пустынной провинции между Трапезундом и Скутарем так просто устроить засаду. В общем, Ахмед пришел к выводу, что надо быть все время настороже. Он не отойдет от Амазии ни на шаг, будет направлять караваны, если потребуется, найдет надежного проводника, который сумеет провести путников по самым коротким дорогам побережья. Одновременно жених решил уведомить банкира Селима, отца Амазии, о том, что произошло после хищения его дочери. Прежде всего было важно, чтобы Селим узнал, Амазия спасена, и Ахмед постарается оказаться в Скутере к должному сроку, то есть через 2 недели. Но письмо из Атины или Трапезунда будет идти слишком долго, поэтому племянник негацианта решил, ничего не говоря дяде, которого корчило от слова «телеграмма», отправить депешу из Трапезунда, а заодно и сообщить Селиму, что опасность еще не миновала, и чтобы тот, не колеблясь, выходил навстречу маленькому каравану. На следующий день, оказавшись рядом с Амазией, Ахмед поведал ей о части своих планов, воздержавшись, правда, от того, чтобы слишком пугать ее. Девушка считала, самое важное сейчас, как можно быстрее успокоить отца, для этого надо скорее добраться до Трапезунда и оттуда без ведома дяди Кирабана послать телеграмму. После нескольких часов сна все были на ногах. Кирабан нетерпеливый, чем когда-либо. Ван Миттен, покорный всем капризам своего друга. Бруно, ощупывающий то, что осталось от его живота в слишком просторной одежде, и отвечающий хозяину только односложными словами. Прежде всего Ахмед обыскал всю Атину, небольшой поселок, который, как указывает его название, был некогда Афинами Понта Эвксинского. Поэтому здесь до сих пор еще видны колонны дорического ордера, оставшиеся от древнего храма. Но если эти развалины интересовали Ван Миттена, то Ахмеда они оставляли совершенно равнодушным. Его задачей было найти какое-либо средство передвижения, менее грубое и примитивное, чем тележка, взятая на турецко-русской границе. Но пришлось вновь довольствоваться арбой, которая была предоставлена в распоряжение обеих девушек.
Отсюда необходимость достать других верховых животных, лошадей, ослов, мулов, чтобы хозяевам и слугам было на чем добираться до Трапезунда. Ах, как жалел господин Керабан, думая о своей почтовой карете, разбитой на железной дороге Поти. Сколько упреков с бранью и угрозами посылал он по адресу этого высокомерного Сафара, которого он считал ответственным за все зло. Что касается Амазии и Неджеп, то ничего не могло быть им так же приятно, как путешествовать на Арбе. Да, в этом было нечто новое, непредвиденное. Они не поменяли бы эту тележку на самую прекрасную карету падишаха. Как удобно они чувствовали себя под непромокаемым навесом на свежей подстилке, которую легко сменить на любой станции. Время от времени девушки предлагали место возле себя господину Керабану, Ахмету, Ван Миттену. Кроме того, это всадники, эскортировавшие их как принцесс. Все было очаровательно. Само собой разумеется, что эти рассуждения исходили от сумасбродной Неджеп, так склонной принимать события только с их хорошей стороны. Что же до Амазии, то как могла она жаловаться на пережитые испытания, если Ахмед теперь рядом, а поездка должна была завершиться при совершенно иных условиях, и так скоро? «Я уверенно», — повторял Неджеп, — «что, встав на цыпочки, уже можно увидеть скутери». Во всем маленьком отряде было лишь два человека, которые могли жаловаться. Господин Керабан, боявшийся опоздать из-за отсутствия более быстрого средства передвижения, и Бруно, которого отнюдь не приводил в восторг переход в 35 лье на спине мула. Трапезунд казался ему недосягаемым. А ведь только там, как говорил ему Низип, можно будет достать транспорт, более приспособленный к обширным анатолийским равнинам. Итак, 15 сентября к 11 часам утра весь караван покинул поселок Атина. Вчерашняя буря казалась сейчас дурным сном. В атмосфере царило спокойствие. Разорванные ударами урагана облака, поднявшиеся в самые верхние слои воздуха, были почти недвижимы. Через просветы проникали лучи солнца, оживлявшие пейзаж. Лишь все еще не успокоившееся до конца море, с грохотом билось о скалистое побережье. Господин Керабан и его спутники двигались по дорогам западного Лазистана так быстро, как только могли, имея в виду еще до вечера пересечь границу Трапезунского пошалыка. Эти дороги были отнюдь не пустынны, по ним шли караваны, в которых верблюды исчислялись сотнями. Путников оглушал звон бубенчиков, колокольчиков и даже колоколов, прикрепленных к верблюжьим шеям. Но если уши при этом и страдали, то глаза радовались веселому многоцветию помпонов и тесьмы, украшенные ракушками. Все эти караваны направлялись в Персию или возвращались оттуда. Побережье было не менее оживленным, чем дороги. Здесь встречались целые толпы рыбаков и охотников. С наступлением ночи рыбаки на своих освещаемых горящей смолой лодках ловят здесь в большом количестве местных анчоусов — хамсу. Эта рыба пользуется огромным спросом на всем Анатолийском побережье, вплоть до провинции Центральной Армении. Что до охотников, то им не из-за чего завидовать рыбакам. Им тоже дичи хватает. Морские птицы из отряда гагар, кукаринос, так и кишат на берегах этой части Малой Азии. Поэтому охотники поставляют их на рынок сотнями тысяч, с лихвой возмещая потраченное время, усилия и порох. К 3 часам после полудня маленький караван остановился в поселке Мапавра в устье реки с тем же названием. В ее прозрачные воды вливаются маслянистые нефтяные потоки из соседних источников. Обедать в этот час было слишком рано, но поскольку к вечерней стоянке предполагалось прибыть не скоро, то было решено все же поесть. По крайней мере, таково было мнение Бруно, и оно восторжествовало. Разумеется, в меню гостиницы, приютившей господина Керабана и его спутников, на все лады повторялось слово «хамса» — излюбленное блюдо в этих малоазиатских пошалыках. Анчоусы подавались здесь солеными и свежими по вкусу, но имелись и более солидные блюда. Кроме того, среди сотрапезников царило веселое и радостное настроение, а это лучшее из приправ. — Ну, Ван Миттен, — сказал Керабан. «Вы все еще сожалеете об упрямстве, неотъемлемом качестве вашего друга и корреспондента? Сетуете, что оно вынудило вас принять участие в подобном путешествии?»
«Нет, Керабан, нет», — ответил Ван Миттен. «Я снова продолжу путь, когда вам будет угодно».
«Посмотрим, посмотрим, Ван Миттен. А ты, моя маленькая Мази, что думаешь о злом дяде, который похитил у тебя твоего Ахмета?»
«Думаю, что он, как и всегда, лучший из дядей», — засмеялась девушка.
«И самый покладистый», — прибавила Неджеп. «Мне даже кажется, что господин уже не такой упрямый, как раньше».
«Ну вот, эта сумасбродка издевается надо мной», — воскликнул Керабан с добродушным смехом.
«Нет, господин, нет».
«Нет, да, малышка, но ты все же права, я больше не упрямлюсь. Даже мой друг Ван Миттен не сможет теперь спровоцировать меня».
«О, хотел бы я на это посмотреть», — заметил голландец, недоверчиво качая головой.
«Все уже увидено, Ван Миттен».
«А если речь зайдет на неопределенные темы?»
«Вы ошибаетесь, клянусь».
«Не клянитесь».
«Нет, буду», — повысил голос Керабан, который уже начинал немного раздражаться. «Почему бы мне не клясться?»
«Потому что часто трудно сдержать обещанное».
«Во всяком случае, не так трудно, как сдержать язык, Ван Миттен, потому что сейчас, только чтобы противоречить мне, вы опять норовите затеять спор».
«Я друг Керабан?»
«Вы! И если я говорю, что решил более не упрямиться, ни по какому поводу, то прошу не упорствовать, утверждая обратное».
«Ну, вы не правы, господин Ван Миттен», — вмешался Ахмед. «Очень неправы на этот раз».
«Совершенно неправы», — сказала, улыбаясь Амази.
«Целиком неправы», — прибавил Неджеп. Видя, что большинство против него, достойный голландец счел за благо промолчать.
Действительно ли господин Керабан исправился в той мере, в какой изображал под влиянием всего произошедшего и уроков, полученных в этом путешествии, неосторожно начатым и могущим плохо кончиться? В дальнейшем это выяснится, но основания для сомнений оставались. Между тем трапеза была закончена.
«Дорогу!» — сказал Керабан. «Обед был неплох, но я знаю, какой будет лучше».
«И какой же?» — спросил Ван Миттен.
«Тот, который нас ждет в скутере».
После 4 часов езды путешественники без каких-либо неприятных происшествий к вечеру прибыли в маленький городок Риза, прибрежные воды которого были усеяны скалами. Предстояло провести ночь в некоем подобии хана, столь малоудобном, чтобы девушки предпочли остаться под навесом арбы. Важно было, чтобы лошади и мулы смогли отдохнуть от усталости. К счастью, в яслях оказалось достаточно соломы и ячменя. Господин Керабан и его спутники имели в своем распоряжении лишь одну подстилку, но сухую и свежую. Этим они и удовольствовались. К тому же, разве следующую ночь не предстояло им провести в Трапезунде со всем комфортом, который предложит им этот город в своей лучшей гостинице?
Что до Ахмета, то его мало волновало, достаточно ли удобным будет его ложе. Одержимый смутной тревогой, жених все равно не смог бы заснуть. Он продолжал беспокоиться за девушку и говорил себе, что с крушением Гидары опасность, возможно, еще не миновала. Поэтому, основательно вооружившись, молодой турок бодрствовал возле хана. И он правильно поступил, так как Херхуд тоже не дремал. Мальтиец не терял из виду маленький караван в течение всего дня. Он следовал за ним по пятам, но так, чтобы не быть замеченным, поскольку и Ахмед, и обе девушки хорошо его знали. Шпионя капитан одновременно обдумывал, как бы снова заполучить ускользнувшую добычу. Кроме того, он на всякий случай отправил письмо Скарпанту, который, как было условлено на свидании в Константинополе, должен был уже некоторое время находиться в Трапезунде. Поэтому Ярхуд предупреждал его заранее о своем прибытии в город и назначал встречу на завтра в караван-сарае Рисара, не сообщив, правда, ничего о крушении Тартаны и роковых последствиях этого. Итак, у Ахмета были веские основания бодрствовать, и его предчувствия не обманывали его. Ночью Ярхуд подкрался достаточно близко к хану, чтобы удостовериться. Девушки спят в арбе. По счастью для себя, он вовремя увидел находящегося на страже Ахмета и сумел удалиться, не будучи замеченным. После этого мальтийский капитан, вместо того, чтобы следовать за караваном, устремился на запад по дороге в Трапезунд. Нужно было опередить господина Керабана с его спутниками и поговорить со Скарпантом до их приезда в город. Поэтому, сделав крюк, мальтиец быстро поскакал к караван-сараю Рисара. Аллах, конечно, велик, но поистине ему следовало бы вершить великие дела более основательно и не допустить, чтобы капитан Ярхуд пережил экипаж мошенников, погибших при крушении Гидары. На заре следующего дня, 16 сентября, все были на ногах и в прекрасном настроении. Все, кроме Бруно, спрашивавшего у себя, сколько фунтов он потерял еще до прибытия в скутере.
«Моя маленькая Амазия», — сказал господин Керабан, потирая руки, — «подойди, чтобы я обнял тебя».
«Охотно, дядя», — сказала девушка, — «если, конечно, я могу уже с вашего разрешения называть вас так».
«С моего разрешения, моя дорогая дочь. Вот уж в чем не сомневайся, ты можешь даже называть меня отцом. Разве Ахмед мне не сын?»
«Несомненно, дядя Кирабан», — вмешался Ахмед, — «и сейчас я хочу воспользоваться своим сыновним правом, чтобы отдать одно распоряжение».
«И какое же?»
«Отправляться немедленно, лошади готовы, и этим вечером мы должны быть в Трапезунде».
«Да, мы там будем», — воскликнул Кирабан. «А завтра на рассвете оттуда выйдем». «Отлично, друг Ван Миттен. Самой судьбой было предначертано, чтобы однажды вы увидели Трапезунд».
«О, Трапезунд! Какое прекрасное название города!» — оживился голландец. «Трапезунд и его холм, где 10 000 гимнастов проводили свои игры под руководством Драконтия, если верить моему путеводителю. Действительно, друг Кирабан, мне приятно увидеть этот город».
«Признайтесь, друг Ван Миттен, что от нашего путешествия у вас останутся прекрасные воспоминания».
«Они могли бы быть более полными».
«В общем, вам не придется жаловаться».
«Дело еще не кончено», — прошептал Бруно на ухо хозяину, как зловещий прорицатель, призванный напоминать людям о неустойчивости человеческого существования. В 7 часов утра караван выехал из Хана. Погода становилась все лучше. На небе осталась лишь слабая утренняя дымка, которую солнце вот-вот должно было рассеять. В полдень путники остановились в небольшом поселке Оф на Офисе древних, откуда происходят великие роды Греции. Здесь они позавтракали в скромной гостинице провизии, которая еще нашлась у них в Орбе.
Отчего же не нашлось еды в самой гостинице?
Дело в том, что хозяин этого заведения был в сильном расстройстве и совсем не занимался клиентами. Его жена серьезно болела, а каких-либо врачей поблизости не было. Приглашать же доктора из Трапезунда было слишком дорого для бедного трактирщика. Вследствие этого господин Кирабан с помощью Ван Миттена взялся сыграть роль Хакима, или врача, и предписал довольно простое лекарство, которое было легко найти в Трапезунде.
«Да поможет вам Аллах, господин», — сказал муж трактирщицы. «Но во что мне обойдется это лекарство?» «Пиастров 20 понадобится», — ответил Кирабан.
20 пиастров? — воскликнул трактирщик.
«Ну, за такие деньги я мог бы купить себе другую жену».
И он ушел, поблагодарив своих постояльцев за их добрые советы, которыми отнюдь не намеревался воспользоваться.
«Вот практичный муж», — заметил Кирабан. «Вам нужно было бы жениться в этой стране, друг Ван Миттен».
«Возможно», — согласился голландец. В 5 часов вечера путники сделали остановку, чтобы пообедать в поселке Сурмены. Через час они из него выехали, намереваясь прибыть в Трапезунд еще до окончания сумерек. Но произошла задержка. Одно из колес арбы сломалось за 2 лье до города, а было уже 9 часов вечера. Поневоле пришлось отправиться на ночь в караван-сарай, построенный на дороге и хорошо известный путешественникам, посещающим эту часть Малой Азии.